эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Примирение без сближения даже на йоту. Михаил Саакашвили одобрил заявление Саломе Зурабишвили и снова призвал к протестам. Президентские выборы в Южной Осетии и парламентские в Абхазии. Как самопровозглашенные республики готовятся к очередному народному волеизъявлению? Омикрон подступает к Грузии. В чем заключается главная опасность этого нового варианта коронавируса? В рубрике «Гость недели» депутат абхазского парламента Валерий Агарба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Грузии обсуждают инициативу президента Саломе Зурабишвили о начале в стране процесса общенационального примирения или согласия, как заявила в четверг глава государства во время новогоднего приема для политиков в президентском дворце. В течение целого дня вчера в грузинских СМИ и соцсетях обсуждали ее послания и реакции политиков на них. Оценки Зурабишвили понравились оппозиционерам, в том числе и находящемуся в заключении третьему президенту Михаилу Саакашвили. Тем не менее, позиции двух главных политических сил грузинской мечты и нацдвижения ни на йоту не сблизились. С подробностями Мзия Парисишвили.
Одним из первых, кто отреагировал на речь президента Саломе Зурабишвили на приеме в президентском дворце Рубельяне, был третий президент Михаил Саакашвили.
«Впервые за много лет услышал от представителя власти объективную и очень точную характеристику ситуации».
И несмотря на то, что его партия «Нацдвижение» отказалась от приглашения президента, ее оценки о том, что в стране тяжелейший экономический и социально-политический кризис, что из-за этого молодые люди покидают Грузию, что невозможно говорить о деоккупации, когда внутри страны разлад, экс-президентом было встречено с одобрением.
Чтобы сказать это, нужна большая смелость, и сегодня Саломе Зурабишвили бесспорно проявила это качество. Несмотря на то, что, по моему мнению, главные ключи к освобождению и продвижению страны вперед в последовательных мирных акциях протеста, параллельно этому я из моей тюремной камеры приветствую предложение о диалоге.
Написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили, а спустя несколько часов третий президент опять через соцсети вновь настойчиво призвал своих сторонников принять участие в планируемой 21 декабря, в день его рождения, масштабной акции протеста в центре Тбилиси, все с тем же требованием его освобождения. Грузинской мечте, изначально относящейся скептически к инициативе президента, не упустили возможность обратить внимание на такую позицию Михаила Саакашвили и его партии «Нацдвижение». Депутат Иракли Заркуа возмущался.
Если предложение Зурабишвили о примирении означает, что мы, политическая сила «Грузинская мечта», должны простить Михаила Саакашвили и выпустить его из тюрьмы, то это неприемлемо для меня. Нам не нужно примирение. Думаю, это нацдвижению нужно помириться с большинством грузинского населения.
А лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе, поражающий многих своей жесткостью по отношению к оппонентам, и после президентского приема даже на время не вышел из этого образа. Стоя у президентского дворца, сияющего новогодней иллюминацией, Кобахидзе вновь повторил свою формулу национального примирения. Это произойдет, когда Михаил Саакашвили и Нацдвижение признаются в своих ошибках, осознают, что после этого не имеют морального права оставаться в политике и уйдут. Сама президент в своей речи признала, что у нее по этому процессу нет четкого плана, что нужна платформа консенсуса, много совместных индивидуальных встреч и что слово «примирение» обществом было неправильно понято. Само примирение не может стать предусловием. Это было неправильно понято. Известно, что примирение – это итог, а не начальный этап. Он начинается с выслушивания друг друга, обмена мнениями, продолжается оглашением правды и понятием правды. Потом может настать примирение, которое я предпочитаю называть процессом национального согласия. На это, по словам президента Саломы Зурабишвили, она готова потратить свои оставшиеся 3 года президентства. Из ее же слов общество узнало, что по истечению срока Зурабишвили не намерена оставаться в политике. Успеет ли за 3 года Саломы Зурабишвили осуществить свой амбициозный план, который ставит целью раз и навсегда закрыть главы из новейшей истории страны, о событиях, вокруг которых уже десятилетия в грузинском обществе идут споры? Вопрос для многих больше звучит как риторический. Пока лишь очень осторожный оптимист по этому поводу, почему, поясняет депутат Лело Анна Нацлишвили. Мы туда, конечно же, пошли не елку наряжать. После выступления президента была возможность поделиться нашими соображениями как с президентом, так и друг с другом. Важно, чтобы ее эти послания очень скоро переросли в конкретных шагах. Я с осторожным оптимизмом смотрю на этот процесс по понятным причинам. Эти понятные причины же в следующем в партии Анны Нацлишвили, как и большей части оппозиции, ожидают, что в скором временем начнется новая волна арестов среди оппозиционеров по политически мотивированным делам. Обвинительного приговора в середине января будущего года ждут в том числе и лидеры Лело Бадриджапаридзе и Мамука Хазарадзе. Сомневается в искренности намерениях политиков 2 главных политических сил и политолог, старший исследователь Института исследований национализма и конфликтов Георгий Канашвили.
Я пока не вижу никакого искреннего желания примирения ни с одной стороны. У 2 главных сил бескомпромиссная позиция. На этом фоне усиливается риск того, что Грузия переместится в разряд тех стран, власти которых формально ориентированы на Запад, но к ним никакого доверия нет ни внутри, ни вне страны. Ни поддержки, ни надежды, что что-то изменится. Грузия стала настолько безамбициозной страной, что к ней уже нет больших требований.
Ожидается, что президент Саломы Зурабишвили начнет индивидуальные встречи с представителями власти и оппозиции, а также гражданского сектора с будущей недели. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на этой неделе посетил Брюссель, где принял участие в саммите Восточного партнерства и провел ряд 2-сторонних встреч, в том числе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О чем говорилось на встречах и чем заявления главы правительства Грузии отличались от комментариев его европейских партнеров, расскажет Владимир Унанянс.
Шарль Мишель подтвердил приверженность Грузии программе реформ на пути к интеграции в ЕС. Премьер-министр Иракли Гарибашвили отчитался о главном пункте своего брюссельского турне. Встреча с президентом Европейского совета была некой лакмусовой бумажкой. Оппоненты власти предрекали Гарибашвили полный провал на переговорах из-за провала проведения реформ и достижения соглашения с оппозицией, а также отката от демократии. Но глава правительства рапортует, встреча прошла прекрасно, и Грузия остается лидером среди стран Восточного партнерства. Своими впечатлениями о встрече с Шарлем Мишелем Иракли Гарибашвили поделился в своем твиттере.
Провел встречу тет-а-тет с Шарлем Мишелем в рамках 6-го саммита Восточного партнерства. Подтвердил приверженность Грузии программе реформ на своем европейском интеграционном пути. Между ЕС и Грузией сильное и стабильное партнерство. Поставлены амбициозные цели, и мы усердно идем по этому пути.
Глава правительства подчеркнул, что политическая ассоциация с ЕС является краеугольным камнем сотрудничества страны с Западом. Об этом же говорилось на встрече лидеров Грузии, Украины и Молдовы, стран, представляющих ассоциированное трио с президентом Литвы Гитанасом Наусседой. По итогам обсуждения Гарибашвили вновь отчитался, что заверил партнеров в нерушимости курса на укрепление демократии, верховенство закона и защиты прав человека. Если верить твиттеру грузинского премьера, у Европы нет никаких претензий к Грузии. Наоборот, представители ЕС всячески хвалит усилия грузинской мечты на пути европейской интеграции. Именно так Гарибашвили охарактеризовал итоги саммита Восточного партнерства и двусторонних встреч в Брюсселе. Одной из таких встреч были переговоры с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархелли.
Провел отличные дискуссии с комиссаром Оливером Вархелли о том, как раскрыть весь потенциал Грузии для нашей политической, экономической и отраслевой интеграции с Европейским Союзом. Жду активного взаимодействия с европейскими партнерами для достижения ощутимого прогресса в продвижении нашего европейского интеграционного пути.
Написал грузинский премьер. Впечатления Вархелли от встречи с Гарибашвили оказались куда менее эмоциональными. Комиссар предпочел отчитаться о более насущных вопросах, которые необходимо решать Грузии, в том числе в условиях пандемии коронавируса.
Сегодня мы с премьер-министром Гарибашвили сосредоточились на реализации нашего экономического и инвестиционного плана для программы Восточного партнерства и ее флагмана Грузии. Приоритетом является потенциал Черноморского региона. ЕС также продолжит помогать региону в борьбе с COVID-19 и предоставлять больше вакцин.
Отметил Оливер Вархелли. Тем не менее, вопросы, поднятые на встречах в рамках саммита Восточного партнерства, действительно важны, в первую очередь с точки зрения экономики и безопасности. Среди них последовательная интеграция в единый рынок ЕС и усиление энергетических и цифровых связей, в том числе за счет максимального использования потенциала Черноморского региона. Правда, слова грузинского премьера о том, что у возглавляемого им правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в Европейском Союзе в 2024 году, как Оливер Вархелли, так и другие представители ЕС комментировать не стали. Зато визит Гарибашвили комментирует в Тбилиси. Основатель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе считает, что слова премьера лишь попытка выдать желаемое за действительное. А вежливые твиты представителей ЕС – отличительная черта западной дипломатии.
В тексте итоговой декларации будет зафиксирован принципиальный момент, что любой прогресс в отношениях Европы с этими странами, будь то допуск на европейский рынок, финансовая помощь или что-то другое, должен быть обеспечен еще более четкими реформами, и условия демократического развития будут еще более четкими, чем были до сих пор.
С тем, что Грузия потеряла место лидера в Восточном партнерстве и больше не является приоритетом для ЕС, согласен старший исследователь Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе.
Грузия была лидером среди ассоциированного трио, куда входят также Украина и Молдова. Но сегодня, уже довольно продолжительное время, это не так. Грузия эту роль потеряла, и сейчас мы видим, что больше внимания уделяется Молдове и Украине, так как Грузия последовательно не выполняет взятые на себя обязательства в отношении Евросоюза. Все это рассмотрено детально, и соответствующее решение будет принято.
Еще одно решение, которого Грузия ждет с 2008 года, тоже будет принято. Правда, когда, все так же неизвестно. Встреча Иракли Гарибашвили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, как оба заявили по ее окончании, была очень продуктивной. Но руководитель Североатлантического альянса вновь ограничился стандартной фразой о том, что Брюссель поддерживает территориальную целостность Грузии и ее евроатлантические устремления.
Сегодня была хорошая встреча с премьер-министром Гарибашвили. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего близкого партнера, Грузии, и мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашим партнерам.
При этом Столтенберг в очередной раз выразил благодарность Грузии за участие в миротворческих миссиях НАТО. Иракли Гарибашвили со своей стороны отметил, что в нынешние непростые времена поддержка НАТО как никогда важна для Тбилиси.
Продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. В нынешней сложной геополитической обстановке постоянная и смелая поддержка НАТО, территориальной целостности и суверенитета Грузии имеет решающее значение. Как проверенный в боях партнер, мы надеемся на углубление сотрудничества, которое в конечном итоге приведет к членству.
Тем не менее, в Тбилиси надеются, что саммит НАТО, который пройдет в будущем году в Мадриде, станет краеугольным камнем сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом. По данным грузинской стороны, на встрече в столице Испании будет принята новая стратегическая концепция, в которой закрепится политика открытых дверей, а также будут упомянуты чаяния стран-претендентов и рекомендации, в том числе в отношении обеспечения демократии и реформ. Впрочем, ни о каких конкретных решениях в отношении евроатлантического будущего Грузии пока неизвестно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политическая ситуация в Абхазии оставалась всю текущую неделю напряженной. В столицу самопровозглашенной республики свезли железные ограждения. Их устанавливают у административных зданий в преддверии митинга оппозиции, который, по некоторым данным, пройдет 21 декабря. Эти и другие сюжеты в обзоре событий недели, который подготовила наш сухумский блогер Изида Чания.
На этой неделе власти оппозиции готовились к митингу, который еще не объявлен, но по информации, просочившейся в социальные сети, пройдет 21 декабря. Как только это стало известно, из всех районов столицы начали свозить оградительные барьеры. Затем их стали устанавливать возле комплекса правительственных зданий, перед парламентом, кабинетом министров, администрацией президента, и к концу недели вся территория была забаррикадирована железными заграждениями. Такая заблаговременная подготовка руководства страны к еще не объявленному оппозиционному митингу стало поводом для злобной иронии в социальных сетях. В большинстве своем пользователи предлагали руководству страны возвести вокруг комплекса административных зданий Великую Китайскую стену и не выходить за ее пределы до следующих выборов. Между тем, исполнительная власть, вооружившись лозунгом «Разделяй власть», пошла на полный разрыв с парламентом. В понедельник депутаты пригласили президента в парламент для обсуждения кризиса в экономике и энергетике. Президент сослался на занятость и перенес встречу на среду. Но и в этот день он в парламент не пришел, а сообщил, что все желающие могут встретиться с ним в здании правительства. Закончилось это тем, что президент встретился в зале заседаний правительства со своими сторонниками, а спикер и депутаты, инициировавшие встречу, остались в парламенте и озвучили вопросы, которые у них были к главе правительства. Кризис в энергетике, внешняя политика, бюджет на 22 год. Бюджет поступил в парламент с опозданием, и председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр оценила нарушение закона о бюджете как саботаж со стороны правительства и выразила сомнение, что в такие краткие сроки парламент сможет принять бюджет следующего года. Алхаз Джинжолия рассказал, что группа депутатов парламента подготовила свою дорожную карту по выходу из энергетического кризиса и сообщил, что в сложившейся ситуации игнорирование исполнительной властью альтернативных предложений вынужден будет вынести на обсуждение общественности проект выхода из экономического кризиса, подготовленный группой депутатов. Он также поднял вопросы, связанные с теневой продажей земельных участков иностранным гражданам, которая приобрела небывалый размах. Выступавшие также отмечали, что за 2 года президент ни разу не обратился с посланием к парламенту, и что большинство проблем в стране связано именно с отсутствием внятных планов и ориентиров. В это же время в другом корпусе Аслан Бжани рассказывал своим сторонникам об успехах в экономике, глобальных проектах, связанных с открытием Абхазского аэропорта, проведением газопровода, об иностранных инвестициях, которые восстановят энергетику, о поднятии цены на электричество и о том, что президент сумел договориться о перетоках электроэнергии из России. Объемы и суммы не озвучивались. Пока шло совещание, подоспело сообщение о критическом уровне воды в Джибарском водохранилище. Энергетики заявили, что ситуация сложна, что, как надо понимать, обернется для населения дополнительными проблемами с электричеством уже в ближайшие дни. Итогом этого бурного дня 15 декабря стал визит сторонников Аслана Бжани к спикеру. Около 30 мужчин пришли в парламент и выразили спикеру недовольство его сыном, который возглавляет оппозиционное движение Эдгилера. Все закончилось разборкой сторонников президента и спикера перед зданием парламента. И к вечеру, когда город погрузился в темноту, из-за отключения света стало очень заметно, что центральную часть столицы охраняет большое количество патрульных машин, которые стояли на каждом перекрестке и перекрывали дороги, ведущие к административным зданиям и государственному телевидению. Было очень похоже на новогоднюю иллюминацию. На этой неделе генпрокурор направил в парламент представление о лишении депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении депутатов Алмазхана Артынба и Гарри Кукая, которые обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия. Парламент рассмотрел предложение прокуратуры на сессии 17 декабря и единогласно отклонил его. Напомню, что Гарри Кукая и Алмазхана Артынба обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия в День Победы и в оскорблении представителей правоохранительных органов. Эта история связана с избиением ветеранов войны на Сухумской набережной экс-министром внутренних дел Дмитрием Дбар и его заместителями. Депутаты считают, что прокуратура занимается политическими преследованиями. Все ее действия направлены против представителей оппозиции и обвиняют следствие в фальсификации материалов дела, на которых детально остановился депутат Валерий Агарба, отвечая генеральному прокурору Атгуру Агарба. Кадровые рокировки недели: Абхазия и Россия отозвали своих послов. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отозван из Абхазии. Об этом стало известно 15 декабря. Причины отзыва не уточняются. Посол Абхазии в России Игорь Акба освобожден от должности посла Абхазии в России и назначен специальным представителем МИД Абхазии по евразийской интеграции. На этой неделе российский военный госпиталь завершил свою миссию в Абхазии. Между тем, ситуация с распространением коронавируса остается сложной. На карантин закрыт один из районов Абхазии. Общее число выявленных заболевших приближается к 40 тысячам человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Но, как ни странно, Минтуризма не унывает и оптимистично сообщает, что на новогодние каникулы страну посетит рекордное число отдыхающих. Все отели продали свои путевки. Специально для Эхо Кавказа Изида Чания из Сухума.
Президентская избирательная кампания в Южной Осетии может начаться не позже 30 января, однако парламент самопровозглашенной республики до сих пор не начал обсуждение поправок к конституционным законам о выборах президента и об основных гарантиях избирательных прав, еще в ноябре предложенных Центризбиркомом. Это значит, что они могут быть приняты перед самым началом избирательной кампании без должных публичных слушаний и парламентских дискуссий. Продолжит тему Мурат Гукимухов.
Еще в ноябре ЦИК разработал и направил в парламент поправки к избирательному законодательству. Проекты изменений в конституционные законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах президента разосланы депутатам. Но их рассмотрение явно затягивается, пока не начато обсуждение даже в парламентских комитетах. Между тем, времени на их рассмотрение остается все меньше. По югостинским законам избирательная кампания начинается не более чем за 90 и не менее чем за 70 дней до второго воскресенья месяца, когда состоялись предыдущие выборы. Второе воскресенье апреля выпадает на 10 число. Соответственно, по закону, избирательная кампания может начаться не раньше 10 января и не позже 30. Югостинское законодательство не ограничивает по времени парламент в принятии поправок к избирательному законодательству. Однако, любые изменения в правилах после начала кампании неизменно приводят к возмущениям игроков, упрекам в адрес властей в нечестной игре и, в конечном счете, к росту политического напряжения. В этом смысле у руководства республики не так много времени осталось для принятия поправок, учитывая, что ЦИК, по информации от некоторых депутатов, намерен предложить парламенту объявить старт избирательной кампании сразу после новогодних каникул. То есть времени на публичные слушания, обсуждение поправок практически не остается, тут бы успеть рассмотреть их в парламентских комиссиях. Поправок много, большинство из них носят технический характер. Но есть и такие, которые вызывают вопросы. Например, поправки к закону о выборах президента вводят новые ограничения. Теперь не смогут зарегистрироваться в качестве кандидатов и такие категории граждан. Цитирую. Пункт З. Подвергнуты административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 20 прим. 3 и 20 прим. 29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, действующего в Республике Южная Осетия, если регистрация кандидата должна состояться до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Пункт И. Больной алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. Конец цитаты. Когда в Центральной избирательной комиссии голосовали эти поправки, член ЦИК Тимур Кокойты воздержался. Свою позицию он так объяснил в интервью «Эхо Кавказа».
Есть поправки, с которыми я не согласен. В той части, что они вводят новые требования к кандидатам. И эти новые требования к кандидатам, мое мнение таково, что они должны быть отражены в первую очередь в Конституции, где исчерпывающий перечень таких требований – это наличие ценза по месту жительства, возрастной ценз и владение двумя государственными языками. Расширение этого перечня должно быть в первую очередь отражено в Конституции, а затем уже в конституционных законах и подзаконных актах. А сейчас складывается ситуация, что мы в конституционном законе прописываем дополнительные требования, которые не будут отражены в Конституции. И вот это противоречие, честно говоря, меня волнует.
Статья 20 прим. 3 административного кодекса, упоминаемая в поправках, предполагает наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики и атрибутики. А статья 20 прим. 29 – производство и распространение экстремистских материалов. К чему такая обеспокоенность экстремистской агитации? 30 лет как-то обходились без этих поправок, и проблем вроде бы не возникало. Как не возникало проблем и с наркоманами, и алкоголиками, и психически нездоровыми людьми. А что, например, если суд расценит экстремизмом критику в адрес властей? Дадут кандидату несколько суток ареста так, чтобы он посидел до окончания срока регистрации, и вопрос с неугодным кандидатом решен. Или подкараулят после пирушки, освидетельствуют и запишут в алкаши. Это, конечно, домысл, говорит депутат Давид Санаков. Но пока нет прозрачного, убедительного в своей законности механизма реализации этих положений, мы вправе предполагать худшее.
Каким образом будет определяться, человек болеет алкоголизмом, психическими какими-то расстройствами или нет? Вот кто это будет делать и каким образом? Дальше. Преимущественное нахождение человека последние 10 лет на территории Южной Осетии, кто будет определять? И этот орган имеет такие возможности, чтобы он на этот вопрос дал ответ? Я имею в виду сейчас пограничников. Идет у нас такой учет, чтобы они могли дать точную информацию о том, человек находился здесь достаточно долго или нет?
Это не секрет. На Юго-Остинском пограничном посту такой учет не ведется. Поэтому обращаются к российским пограничникам на Нижнем Зарамаке. Но и эта информация незаконная. Даже сам факт сбора информации российскими пограничниками о перемещении граждан России нарушает закон о защите персональных данных. И уж тем более они не могут передавать их официально кому бы то ни было. Но даже если на минуточку представить, что был бы некий законный способ учета и передачи информации от российских пограничников к югостинским товарищам, то и в этом случае им нельзя было бы воспользоваться, говорит Давид Санакоев.
Он не имеет для нас юридической силы. Потому что закон говорит, что эти данные могут дать только уполномоченные нашим государством органы. А уполномоченный орган, он юго-остинский. В законе это прописано.
В результате Схинвал по неофициальным каналам получает распечатки с российского компьютера. Это, по сути, никого ни к чему не обязывающий клочок бумаги. Но он обретает силу, материализуясь в виде документа КГБ. И при этом все понимают, что это незаконно, а легитимность выборов сразу рушится. Перед президентскими выборами 2017 года специально под Эдуарда Кокойте, чтобы не допустить его к выборам, была придумана поправка к закону о выборах президента. Теперь ее хотят включить и в закон об основных гарантиях, чтобы эти два закона друг другу не противоречили, но при этом их несоответствие Конституции новый ЦИК не беспокоит. Эта поправка ужесточает требования ценза оседлости. Цитирую. «Отсутствие на территории Республики Южная Осетия считать уважительным в случае ежегодного оплачиваемого отпуска, командировки, болезни и учебы, если лицо было направлено в командировку на лечение или учебу органами государственной власти Республики Южная Осетия». Конец цитаты. То есть, если вы поехали на учебу по направлению, то вы не нарушаете ценз оседлости, а если своими силами, то нарушаете. Если вам понадобилась экстренная медицинская помощь в России, и вы при этом политик, то вам придется, рискуя жизнью, ждать официального направления на лечение. По мнению Давида Санакоева, это абсурд и дискриминация тех молодых людей, кому, например, не досталось направления в выбранный вуз по линии Россотрудничества и кто решил учиться сам в избранной профессии. Давид Санакоев направил на имя спикера парламента свои поправки к закону о выборах. Депутат настаивает, чтобы их рассматривали отдельно от тех, что предлагает ЦИК.
Я предлагаю внести дополнение, чтобы ЦИК разработал методологию заполнения всех документов, которые необходимы при выдвижении кандидатов на должность президента. Это и имущественные документы, это и бланки, на которых будут собираться подписи. Вот все документы, которые выпускает ЦИК и которые должен будет заполнить претендент, пока потом уже кандидат, чтобы люди знали, как их заполнять правильно. То есть прямые должны быть рекомендации ЦИК, и они будут читать и точно так заполнять. И чтобы у ЦИК потом не было вольных трактований того, правильно ли заполнен документ или неправильно. И чтобы это не было основанием для того, чтобы ЦИК снял кандидата с предвыборной кампании. И сами образцы бланков, документов также должны быть утверждены.
Это для того, подчеркивает Давид Санакоев, чтобы не получилось, как на прошлых парламентских выборах, когда ЦИК вел себя по-мошеннически. Государственные газеты опубликовали одни образцы бланков, а ЦИК, когда пришло время регистрировать кандидатов, требовал данные по другим бланкам. тайну сделали и из правил их заполнения. Таким образом, ЦИК снес почти половину желающих принять участие в выборах. Для принятия конституционного закона необходимо 2/3 голосов парламента. В этом смысле поправки могут пройти только в том случае, если и партия власти, и оппозиция их одобрят. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
12 марта будущего года очередные парламентские выборы должны пройти в Абхазии. Соответствующий указ подписал в минувший понедельник президент самопровозглашенной республики Аслан Джания. До проведения выборов в Абхазии должен быть сформирован и новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шария рассказал действующий глава ЦИК Томас Гогия.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, согласно которому выборы в Народное собрание Республики Абхазия 7-го созыва состоятся 12 марта 2022 года. Напомним, что парламентские выборы 6-го созыва состоялись 12 марта 2017 года. Второй тур в части избирательных округов через 2 недели. Парламентарии избираются сроком на 5 лет. Эхо Кавказа связал сегодня с председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии Томазом Гогия. Но самое первое, что он заявил, 5-летний срок полномочий ЦИКа тоже подошел к концу. И кто будет новым председателем комиссии, пока неизвестно. Томас Юрьевич продолжил.
В течение недели формируется новый состав Центральной избирательной комиссии, который пропорционально делится таким образом. 7 человек назначает президент и 8 утверждает парламент. Я не цитирую прямо так вам, но суть складываю в то, что да, у нас совпадает с выборами в парламент. Вот мы как бы с парламентом вместе, вот, ну, чуть раньше, чем парламент.
17-го года были выборы, и сейчас тоже 12 марта.
Ну, абсолютно идентично. У нас первое заседание прошло 23 декабря 16 года, и вот сейчас, я думаю, также, конечно, есть свои нюансы, которые усложняют работу новому составу, потому что с корабля нам очень сложно.
Многие в абхазском обществе давно говорят, что парламентские выборы 2022 года будут нелегкими, весьма конкурентными и жесткими. Гогия считает, что они...
Сложные, я думаю, напряженные. Как и в 2017 году не было нелегко. Я думаю, сейчас, наверное, тоже почему-то парламентские выборы очень востребованы среди населения. Желающих очень много, импульсивные, все, очень много эмоций. А честное слово, знаете, в душе как бы камень с души, как бы, знаете, вот с одной стороны. Другое дело, что если каких-то членов ЦИК, я имею в виду опытных, не оставят в составе, будет абсолютно новому ЦИКу немножко сложно. С законодательством есть определенные пробелы, да, которые на сегодняшний день остаются. Есть нюансы, которые надо исключать. И есть опыт, который позволяет обходить эти острые углы теперь уже. А новым людям это вникать надо. Все заново.
В то же время надо, по его словам, исключать названные моменты заранее на законодательном уровне.
Он же говорил неоднократно, мы весь пакет, не имея на то законодательной инициативы, но имея право в соответствии с указом президента, разработали весь пакет за исключением закона о референдуме и сделали проекты. Проекты готовы у нас лежат для следующего состава как раз предоставить президенту или отклонить. Мы не успели, как бы, да, я хотел, конечно, это сделать, чтобы наш состав отправил, но дело в том, что мы просто по срокам не успевали. Это огромная, кропотливая работа. Закон о выборах президента, выборах депутатов и закон об избирательных правах граждан.
Напомним, что депутаты 5-го созыва, которые были избраны весной 2012 года, при рекордном количестве кандидатов, 156, принимали законопроект по переходу с мажоритарной системы выборов на смешанную. Законопроект поступил из администрации президента Хаджимба. Число парламентариев по этому законопроекту увеличивалось с 35 до 45, часть которых избиралась по-прежнему в одномандатных округах, а часть по партийным спискам. Причем на обсуждение на заседании сессии никто не возражал. А вот при тайном голосовании не хватило голосов «за». С тех пор к данной идее в парламенте как 5-го, так и 6-го созывов больше не обращались. Зато во время работы обоих последних созывов было много дополнительных выборов, чтобы заменить парламентариев, которые уходили в исполнительную власть после победы на президентском нередких выборах их соратников. 12 марта 2017 года в выборах принимало участие 137 кандидатов. Особенно много их обычно выдвигается в избирательных округах в столице Абхазии по 5-6, а то и больше. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Демис Паландов. Омикрон приближается к Грузии. В лаборатории Лугара изучают случаи возможного заражения новым вариантом коронавируса. Как омикрон уже успел проявить себя в других странах, насколько ему могут противостоять существующие вакцины и в чем может заключаться коварность этого штамма, расскажет Анастасия Славинская.
Те данные, которыми специалисты располагают на сегодняшний день, указывают на то, что болезнь в случае с омикроном по большей части протекает легко. Необходимость в госпитализации возникает редко. Однако в то же время этот штамм показал небывалую скорость распространения по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Накануне было опубликовано исследование, проведенное в Южной Африке. Именно там этот штамм зафиксировали впервые, рассказывает Иваныч Хаидзе, глава детской больницы имени Яшвили, входящий в Совет по иммунизации. Это исследование основывается на данных 78 тысяч пациентов.
Первое, что очень важно и немного неожиданно. Когда ранее речь шла об эффективности вакцин, мы говорили, что две дозы, в том числе Pfizer, в случае с омикроном неэффективны. Это исследование указывает на то, что эффективность в вопросе защиты инфицирования составляет 33%. Но в плане защиты от тяжелого течения болезни ее эффективность очень высока – 70%. Это еще раз подчеркивает, что бустер-доза будет максимально эффективной.
При этом информация, полученная в ходе исследования, показала, что риск заразиться этим штаммом возрос для тех, кто уже переболел ковидом.
В исследовании говорится, что с точки зрения реинфицирования омикрон совершенно особенная мутация и намного превышает возможности опасной дельты. Другими словами, существует высокий риск инфицироваться повторно, заразиться вариантом омикрон людям, перенесшим дельту или альфа.
Говорит врач. Еще одна особенность омикрона. Он не делает скидки на возраст.
Когда мы говорили об уханьском варианте вируса, там мы были категоричны. Он больше поражал людей в возрасте, здесь наоборот. Большая часть из этих 78 тысяч человек – люди в возрасте от 30 до 40 лет. Случаи инфицирования среди молодых и детей намного чаще, чем среди людей в возрасте.
Говорит Иваныч Хаидзе. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили о беспрецедентных темпах распространения нового штамма. Ее специальный представитель Дэвид Набара заявил, что количество выявляемых случаев инфицирования омикроном удваивается каждые 2-3 дня. По словам Набару, он никогда не был более обеспокоен из-за COVID-19 больше, чем сейчас. Даже если подтвердится, что омикрон – это штамм с невысокой летальностью, скорость его распространения может подкосить систему здравоохранения, и тогда, по словам представителя ВОЗ, только удача поможет избежать повышения смертности от коронавируса. Глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе в то же время заявляет, что Грузия готова к новому штамму. Пост министра она будет занимать до конца этого года. Решение об отставке уже объявлено, правда, пока все еще неизвестно, кто именно возглавит ведомство после нее. Мы ожидаем ответа от лаборатории Лугара. Важно дождаться доказательного подтверждения, есть ли омикрон в стране. Мы, конечно, прибегнем к тем мероприятиям, которые использовали на практике те страны, где омикрон уже подтвердился. Что касается клинического сектора, он, конечно, готов. Мы прошли довольно сложный период. Впрочем, на сегодня можно сказать, что управление пандемией идет практически в автоматическом режиме. И все эти звенья, которые должны заботиться о здоровье наших граждан, работают эффективно, заявила сегодня Тикарадзе. Если брать во внимание, что при этом управлении ежедневно умирают десятки людей и постоянно возникают проблемы со стандартизацией процесса, то да, оно идет в автоматическом режиме, говорит Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospitals, член Европейской Грузии. Сейчас в условиях угрозы массового распространения омикрона, в первую очередь, полагает он, необходимо подготовить первичное звено здравоохранения.
После того, как количество пациентов дойдет до определенной точки, госпитальному сектору станет сложно управлять ими. Впрочем, я далек от того, чтобы рисовать какие-то драматические сценарии. Необходима просто постоянная подготовка. Сейчас очень большая нагрузка падет на врачей первичного здравоохранения. Жизненно необходимо переподготовить их, укрепить как с информационной, так и инфраструктурной точки зрения. Вы помните, как в начале пандемии были большие проблемы в плане коммуникации с первичным звеном. Было недостаточно врачей, пациенты не получали достаточной информации и внимания, и это вызвало панику.
Говорит Вахтанг Калаян. Без соответствующей подготовки, в случае, если количество инфицированных быстро возрастет, высока вероятность того, что нечто подобное может произойти и сейчас, полагает врач. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Конфликт президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с парламентом выразился на этой неделе в отказе от встречи с депутатами в зале заседаний Народного собрания. Наш гость недели, председатель комитета парламента по государственно-правовой политике Валерий Агарба, назвал этот поступок Бжания неполиткорректным. Но куда больше Агарба волнует то, что в ряде своих действий президент нарушает закон и подталкивает своих подчиненных к тому же. С гостем недели беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На этой неделе в среду парламент приглашал президента для разговора. Президент отказался прийти, и произошло такое странное событие, когда часть депутатов осталась на своей площадке, и часть депутатов ушла для разговора с президентом. Дайте оценку этой ситуации. Как вы ее видите?
У нас неоднократно проходили встречи с президентом. Они были разного формата. Бывало так, что приглашали депутатов парламента. Ну и были случаи, когда и депутаты приглашали президента в здание парламента на свое совещание, чтобы обсудить важные вопросы. На этот раз тоже в среду было согласовано с президентом приглашение его в здание парламента, чтобы можно было бы получить ответы по накопившимся вопросам. Это в том числе и вопросы энергетики, пандемии, проблемы с кризисом правоохранительной системы и много других вопросов, которые бы сняли бы хотя бы часть напряжения в обществе, которое мы наблюдаем. Получилось так, что, видимо, президенту было некомфортно вести диалог в здании парламента. По какой причине, почему часть депутатов оказалась там, большая часть осталась на своих рабочих местах, мне трудно сказать. Мы надеялись и ждали, что президент все-таки придет, и мы могли бы задать вопросы. И, честно говоря, нет было необходимости проводить закрытое заседание. В принципе, никаких особых таких секретов нет. Все эти вопросы, они на поверхности. Ежедневно наши граждане сталкиваются с проблемами, которые их беспокоят. И, возможно, мы бы нашли какие-то пути выхода.
Почему президент решил пойти по такому пути? Почему он все-таки не пришел для разговора в парламент?
Наверное, все-таки такое игнорирование парламента связано, скорее всего, с тем, что были бы поставлены неудобные вопросы оппозиционной частью депутатского корпуса. И, наверное, поэтому он и пошел на такое вот не совсем политкорректное действие по отношению к законодательным органам.
Мы неоднократно слышали о том, что ежегодное послание президента парламенту, которое должно быть почти 2 года, президент исполняет свои функции, и за 2 года ни одного послания не было. Вот вы, как председатель комитета по государственно-правовой политике, как бы оценили эту ситуацию?
Исходя из норм статьи 53 Конституции, где закреплены полномочия президента, установлены обязательства ежегодно обращаться с посланием к Народному собранию о положении дел в стране, об основных направлениях внешней и внутренней политики в ходе ее реализации. Да, действительно, уже 2-й год подходит к концу правления президента Аслана Георгиевича Бжания, и ни разу он не было представлено посланием законодательному органу. Это очень важный государственный документ, которым определяется основная стратегия и приоритеты социально-экономической политики государства. Был принят закон о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития. где статьи регламентируют, что должно содержаться в послании. Вот в частности, в части 1 статьи 4 говорится о том, что в первом своем послании после вступления в должность вновь избранного президента это послание должно содержать специальный раздел, посвященный концепции социально-экономического развития государства. Также определяются важнейшие задачи и направления развития государства, подлежащие реализации. На основе этой концепции Комитетом министров разрабатывается программа социально-экономического развития, на основе которой разрабатываются годовые индикативные планы. А вот на основе уже годовых индикативных планов разрабатывается государственный бюджет. В каждом ежегодном послании содержится специальный раздел, посвященный анализу реализации программы социально-экономического развития с ежегодной корректировкой и выделением задач на предстоящий очередной финансовый, политический, какой угодно год. Отсутствие такого стратегического документа не позволяет для органов власти, для законодательной, исполнительной, для той же судебной ветви власти, да, для простых граждан, не позволяет определить для себя основные приоритеты и направления развития на среднесрочный или долгосрочный период развития государства. Отсутствие подобного документа, не реализация этих конституционных норм, их игнорирование – это, естественно, нарушение Конституции, нарушение законов. И это напрямую влияет на стабильность экономического, национального, социального развития государства. По какой причине не представляется уже второй год такое послание, нам неизвестно, поэтому мы хотели бы в среду на своем заседании с президентом понять причины, препятствующие реализации конституционных положений.
Валера, не могу вас не спросить. На встрече в Гагре с активом президент выступил с таким предложением требовать от всех педагогов обязательную вакцинацию и увольнять тех, кто вакцинироваться не будет. Насколько это соответствует требованиям законодательства?
Да, мы все видели, конечно, эту встречу с активом, с должностными лицами. Может быть, это были какие-то эмоциональные порывы, связанные с сложной эпидемиологической обстановкой, но для борьбы с пандемией, с коронавирусной инфекцией есть совершенно другие инструменты. Требования увольнять работников образования в связи с тем, что они не вакцинированы, это прямое нарушение конституционных прав граждан, установленных главой 2 Конституции, а именно право на труд ни в одном законодательном акте, в том числе и в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых актов, вы не найдете нигде основания увольнять за отсутствие вакцинирования. Вызывает большее возмущение у наших граждан, что президент, мало того, что он сам нарушает закон, высказывая подобные требования, он еще и подталкивает должностных лиц у местных органов госуправления совершаются должностные преступления. То есть, если произойдет хотя бы один факт увольнения по требованию вакцинирования, то это будет прямое нарушение, и граждане могут подать в суд за восстановление своих конституционных прав.
Давайте перейдем к проблематике, которая связана вот уже конкретно с вами. Вы обращались с запросом в прокуратуру, и связан он был с ситуацией, когда прокуратура начала в отношении вас проверку по факту якобы имевшей место стрельбы. Вы давали нам интервью и рассказывали, что ничего подобного на самом деле не было. Какова судьба вашего запроса?
Я отправил запрос не только в прокуратуру, но еще и в Государственную службу охраны. Депутатский запрос. В соответствии с законом о статусе депутата установлен 20-дневный срок на получение ответа по депутатскому запросу. Ни со стороны Государственной службы охраны, ни со стороны Генеральной прокуратуры ответа не последовало, уже прошло больше месяца. Просто грубое игнорирование норм закона, в том числе и по той же процессуальной проверке. Прокуратура города Сухум продолжает продлевать сроки проведения проверки, хотя никаких процессуальных действий в отношении меня больше не проводится. Мне все необходимые пояснения по этому инциденту и непричастности меня к данному событию я уже дал. без уведомления меня о том, что продлевается сначала на 15 дней, потом продлевается на 60 дней срок проверки. Я понимаю, что в данном случае уже есть мотивированное, наверное, какое-то решение попробовать сфабриковать какое-то уголовное дело с целью там, меня дискредитации. Но это какой-то частный случай. Мы наблюдаем системное нарушение действующего законодательства со стороны отдельных должностных лиц органов правопорядка. Это много фактов и событий, связанных в том числе и с истязанием и доведением до самоубийства от и в дальнейшем применение сил и средств непропорциональных, что повлекло с собой гибель Кети, в том числе и в отношении граждан Абхазии на основании лингвистической экспертизы или там, ложного доноса, обвинения в анонимной деятельности, применение в отношении этих двух женщин сил спецназа и сил Центра специального назначения. Вот такие вот перегибы, необъективные подходы, выборочные подходы, попытки уголовного преследования в зависимости от политической принадлежности. Это уже приобрело форму какой-то системной борьбы, особенно вопросов Генеральной прокуратуры как надзорного органа. То этот же вопрос тоже хотели бы мы спросить у президента, какие планируются действия по стабилизации проблем, связанных с кризисом правоохранительной системы. Возможно, может, кадровые какие-то решения. Но, к сожалению, нам не удалось получить ответы на возникшие вопросы.
Когда вы говорите об избирательности в связи с действиями прокуратуры, если можно, поясните, что именно вы имеете в виду?
Конкретно можно привести пример возбуждения уголовного дела в отношении Бранзе и Халваш по факту оскорблений в соцсетях президента, самого генерального прокурора, его заместителя и депутатов парламента, которые, по мнению, видимо, представители прокуратуры были оскорблены анонимами. Но эти депутаты почему-то они попали выборочно. То есть те депутаты, которые поддерживают власть. При этом на протяжении долгого времени мы обращались к органам правопорядка на факты дискредитирующего характера, в том числе и меня касалось, когда в соцсетях распространена была ложная, недостоверная информация. Но почему-то в данном конкретном случае не преследовали анонимов и не преследовали за оскорбление или за клевету в отношении других должностных лиц или другой группы депутатов. Вот яркий пример избирательного подхода к нарушениям закона. Да, это очевидно, что преследуются только те граждане, которые, по их мнению, являются анонимными пользователями, которые критикуют власть. Но при этом абсолютно никто не преследует тех, которые поддерживают власть и также проводят дискредитационную политику по отношению к оппозиции. Это какая-то форма, наверное, все-таки запугивания, потому что даже вот если взять пример возбуждения уголовного дела в отношении Бранзе и Халваш, перспектив с точки зрения реализации в законном порядке практически нет. Почему? Потому что вы хорошо знаете закон о СМИ, и в законе о СМИ четко прописано, кто является средством массовой информации. В данном случае было возбуждено уголовное дело по статье 351, части 2, это оскорбление, клевета в средствах массовой информации. В соответствии с этим законом есть такое определение, как сетевые ресурсы. Но в том же законе, в глоссарии, расписано, что является сетевым ресурсом. Это зарегистрированные в качестве средств массовой информации сетевые ресурсы в Министерстве юстиции с получением соответствующей лицензии. Я не думаю, что Facebook или там Telegram, или уж тем более группы какие-то в этих Фейсбуках или анонимные пользователи зарегистрированы в качестве средств массовой информации в Министерстве юстиции в соответствии с законом о средствах массовой информации. Поэтому это такие меры воздействия или давления, я считаю, что незаконные на граждан Абхазии, тем более невозможно проследить связь между гражданами и анонимными пользователями на основании лингвистической комиссии. Лингвистическая комиссия могла только определить, являются ли те термины и высказывания анонимов оскорбительными, но никак не могут определить взаимосвязь между анонимами и конкретными гражданами. Так можно любого обвинить, что он является анонимом. Это бездоказательное обвинение. Тем более это еще связано с сложностью технических устройств. Для того, чтобы возбуждать такие уголовные дела и преследовать в уголовном порядке, должны быть веские доказательства, связи непосредственно конкретных граждан с анонимными аккаунтами. Я как знаю, в отношении данного конкретного случая, который я привел пример, они там отсутствуют. Поэтому это меры такого вот воздействия, возможно, оно имеет, конечно, политический контекст. Потому что те же Бранзи и Халварш всегда являлись активными сторонниками экс-президента Рауля Хаджамба. И в данном случае они открыто, кстати, от своего имени, я очень часто сталкивался с их высказыванием в социальных сетях, критикую действующую власть.
Вы можете дать какой-то прогноз, как будут развиваться события в декабре до конца этого года?
Прогноз вообще дело неблагодарное. Очень сложно давать прогнозы, потому что для этого нужно каким-то обладать сверхъестественными способностями. Но исходя из тех фактов, которые мы наблюдаем, тех проблем, которые остались нерешенными, можно предположить, что все-таки без конкретных действий со стороны президента, направленных на разрешение таких вот противоречий между обществом и в данном случае, например, правоохранительной системой, между обществом и органами государственной власти, без конкретных действий нерешение этих проблем будет накалять, конечно, общественно-политическую вот такую напряженность в обществе. И надеюсь, что никаких эксцессов, выходящих за рамки Конституции и законов, не должно произойти. Но, к сожалению, у нас очень часто так бывает, это мы наблюдаем уже на протяжении многих лет, и становится это такой обыденной практикой, когда в буквальном смысле понимают конституционную норму, что единственным источником власти является ее народ, и когда не видят адекватной политики со стороны уполномоченных на то органов от народа, это в том числе и президент, в том числе и депутаты парламента, которым делегированы властные полномочия народа, принимают, ищут какие-то альтернативные способы восстановления своих нарушенных прав. И поэтому вот у нас бывают часто такие вот, кто-то их называет революциями, когда хотят придать окрас некий позитивный. С точки зрения критики это конституционный переворот. Но вот эта порочная вот эта практика, конечно, она настолько стала естественным способом выхода из кризисной ситуации, что сформировалось мнение, что это естественный процесс. Но что подобные действия негативно влияют на наше государственное развитие, это очевидно. Если все-таки мы надеемся на то, что те должностные лица и органы, от которых зависит принятие правильных и нужных решений для стабильного, спокойного развития и в дальнейшем созидательного процесса, большая надежда на то, что конкретные решения будут приняты.
С депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерием Агрба беседовала Елена Заводская. В завершении программы рубрика «Голоса». В рамках программы «Безопасный город» на юго-осетинских дорогах появится больше камер видеонаблюдения. Поможет ли это в борьбе с нарушителями? С этим вопросом к жителям Цхинвали обратилась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, эти меры помогут в борьбе с нарушителями правил дорожного движения?
Я считаю, что помогут. Это необходимо. Так что можно их установить. Я не против. Конечно, я даже один раз столкнулась, что сама попала в аварию. Но хотя бы узнать надо, кто виноват в данном случае. Все. И люди будут бояться и ездить аккуратно, осторожно.
С одной стороны, конечно, вот фактор страха, который будет существовать для водителей, а я вот сейчас в данный момент не водитель, мне трудно сказать, но могу привести пример вот этого фактора страха, что вот там камеры, и надо себя хорошо вести и соблюдать все правила. Ну, такой пример был, вот мы ездили на такси из Цхинвала во Владикавказ, и вот в каком-то месте водитель говорит: «Ой, вот здесь я должен ехать очень аккуратно, вот тут камеры». И он ехал очень аккуратно и очень хорошо. А, ну, как и всякого явления, может быть и другая сторона, да? Что мы можем представить себе на другой стороне? Сбой в системе и так далее. И ну, что-то там получилось, что не его номера это были, но к нему пришло извещение. Или, например, камера не работает, а что-то страшное произошло на этом участке.
Мне кажется, что да, эти камеры помогут. Ведь сами сотрудники не могут все время за всеми дорогами следить. А камеры будут везде и будут все фиксировать. Может, и коррупции меньше станет, потому что с видеодоказательствами уже ничего не поделать. С камерами не договоришься. Так что, если 2-3 раза получат штрафы по почте, может, водители станут аккуратнее.
Да, люди будут бояться и не будут нарушать. Но Владикавказ работает, значит, у нас работает. Когда не видят сотрудников, они считают, что на дорогах все можно. А так они будут бояться. Пешеходный переход игнорируют. Так, сплошную пересекают часто очень. С неположенным месте останавливают. Я как пешеход это вижу.
Ну, с одной стороны, помогут, конечно. А с другой стороны, что-то не верится.
Почему?
Потому что наш молодежь сейчас так себя ведут. Это ужас, отвратительно. Не знаю. Сейчас молодежь такой пошел. Пьяный человек, когда садится за руль, они боятся, что их накажут. По-моему, вряд ли боятся. Пьяный человек уже столько не соображает. Если бы они боялись, они бы пьяным за руль не садились бы. Но это ничего там плохого. Пусть ставят. Может, я не права. Это мое мнение. Может, я не права.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.